Мы продолжаем тему отношений, дружеских отношений. Где кроется эта дружба изначально? Потому что в материальном мире это лишь отражение этих ценностей, рас. Как и раса, это, конечно же, духовное явление. И мы, как преданные, мы пытаемся это практиковать. Просто знать с позиции гьяны. Но мы хотим реализованно это делать. Как? Что это значит дружеское расположение? На какой платформе? Мы вчера обсуждали, есть разные платформы, гун, природы. И гуны, они окрашивают живые существа в разные качества, оттенки. Есть полубоги, демоны, есть преданные. И, конечно, есть смешанные категории. Век Кали, мы тоже упоминали об этом. Гуны очень быстро вращаются. Это можно видеть на примере маленьких детей, как вращаются быстро гуны прижуют. Они очень быстро расстраиваются и быстро забывают и радуются. Это свойственно детям. Поэтому мы не видим что-то серьезное в их эмоциях. Он тут же забудет, он сильно плачет, очень горько плачет. Буквально крик страданий, вопль страданий. Ну вот удовлетворить его желание, он тоже успокоился, он забыл, тот же Тамас покрыл забвением, как будто и не было. И таким образом мы видим, если человек не способен контролировать эти два побуждения, счастье, несчастье, реакция на них, он остается на уровне ребенка, когда взрослеет. Он быстро забывает хорошее. Ну, векали плохое он будет больше помнить, потому что он боится страданий. Он боится страданий. Преданный не боится страданий. Обычный человек боится страданий, во много раз сильнее боится страданий. Буквально это для него самая, наверное, тяжелая сторона жизни — это боль, болезни, болезненные какие-то вещи. Болевые ощущения в сердце или физическая боль. Люди очень боятся векали, смерти и вот сопутствующих таких вот телесных страданий. Но даже это они забывают, как Шрила Прабхупада объясняет, что любая женщина, которая рожает ребенка, она клянется, что это последний раз. Но потом снова и снова у нее рождаются дети, она забывает об этом. То есть гуны просто вращаются. Сарвасти чахам хридиса невишта матасмити гьянам поханам ча. Кришна говорит, мир таким образом вот взаимодействует при помощи памяти и забвения. Мы делаем то, что мы помним, стремимся к тому, что мы помним. Но если мы забываем, мы больше не действуем в этом направлении. Если наша память не утверждена на уровне ребенка, человек становится неорганизованным в своей жизни. Блуждающий характер его действий, что у него нет утвержденной цели в жизни. Поэтому ребенка, говорят, воспитывают: ты должен закончить, получить образование. Ясно иметь представление, кем ты будешь, что ты будешь делать и зачем. О будущем думай. Вот эту вещь ты должен получить через образование. Что твоя деятельность сейчас просто хаотична. Ты просто играешь неорганизованно в своей жизни. Жизнь другая на самом деле. Она не только игры, но есть еще ответственность, еще выживание. Сейчас тебя обеспечивают родители, но если ты повзрослеешь, кто тебя будет обеспечивать? Можно сам этого не делать, учить. Таким образом, вот эту память вкладывает ребенка 10-20 лет первые. Вот эту ответственность за следующий шаг в своей жизни. Потому что при вращении гун человек забудется. Вспомнит. Видим, что у преданных есть такая же трудность в духовной жизни. Мы вспоминаем Кришну, забываем, соприкасаясь с Майей, забываем, соприкасаясь с преданным, вспоминаем. И так вот постоянно мы еще на уровне, как бы неутвержденном многие находятся. Для нас это серьезный вопрос, как совместить мою материальную деятельность с духовной практикой. Что-то, видимо, одно мне придется выбрать, я не могу то и другое делать. Как это сделать? Если мы выбираем Кришну, то все высшие ценности присоединяются к этой цели. Сами приходят. Карма, артха, кама, мокша. Можете об этом не думать, если вы преданы Кришне. Все ценности этих ступеней цивилизации естественным образом приходят человеку, как все лучшие качества, знания, отреченность. Все приходит само собой, если есть бхакти. И вот с точки зрения духовных отношений, дружба — это поддержание бхакти. Это духовная дружба. Ну, для этого, конечно, нужно получить некие ценности, некий вкус. Вкус сознания Кришны. Если этого вкуса еще нет достаточно, нам будет трудно поддерживать отношения на таком уровне. Тем не менее, есть садхана бхакти. Это, ну, как бы особая милость. В материальном мире нет чистого бхакти. Нет. Мы можем получить только из парампары духовной линии. В самом материальном мире не существует только тригуны природы. Там нет бхакти чистого. Но, тем не менее, каждому доступна эта форма практики, садхана бхакти. Вот, на этой платформе формируются первые, как бы, этапы настоящей духовной дружбы. Когда мы следим за своей садханой, я чувствую, что за моей садханой следят тоже некоторые мои доброжелатели, не завистники, а доброжелатели, которые дорожат общением со мной и не хотят, чтобы я сошел с пути садхана бхакти. Они вдохновляют меня продолжать подниматься рано утром, повторять мантру джапу, они делятся реализациями. Один преданный у нас, он повторял джапу в течение дня, мы так наблюдали за ним, он так выглядел слабовато по отношению к некоторым другим в начале движения. Потому что все другие повторяли не 16 кругов, а минимум 32 круга. 50 кругов — это было обычное дело. 64, 50, 32. 16 — это плохой день. Да, потому что у нас не было другой возможности служить Кришне, только прасад, вот и святое имя. То, что у нас было. Не было центров, не было книг Кришна Прабхупады. Гита была, это была редкость, конечно же. Не было образования, бхакти-шастр. Вообще понятия не имели, что это такое. Мы находили прибежище в святом имени исключительно в те годы. Поэтому с точки зрения, как бы, наших тех представлений, он выглядел немножко слабовато. Он приходил на служение в кафе, не повторив джапу, еще не успев, допустим. Это замечали старшие, они говорили об этом, что не может это рано, но почему, ты же молодой. Ругали его, как-то стыдили, ну, заботились об этом. Ему было стыдно, да, потому что все вот так стараются. Он однажды подошел ко мне и сказал: «Ты можешь мне, ты во сколько джапу повторяешь?» Я говорю: «Ну, 5 утра я уже повторил джапу». «А ты мне можешь в это время позвонить по телефону, чтобы я проснулся? Что надо спал до 8 утра?» Я говорю: «Конечно могу». Позвоню, все. Я на следующий день позвонил ему в 5 утра. Трубку долго никто не брал. Потом был такой недовольный голос: «Алло! Ну, типа, в чем дело вообще? С ума сошли, что ли? 5 утра вы звоните». Я говорю: «Ну, я звоню, ты просил». «Да, все, я проснулся», — на утро он сказал. Снова пришел на работу, не повторил джапу еще. Ему было стыдно при этом. Я говорю: «Ты же взял трубку, телефон, ты же проснулся». Говорит: «Я не помню». «Ладно, повторю, позвоню еще раз». В этот раз он поставил телефон прямо у подушки, чтобы не вставать, не идти туда. Я позвонил, сразу взял трубку, а я проснулся, я опять ничего не помню. Это пример выбора. Смотрите, мы выбираем в своей жизни что-то, а потом уже нам трудно изменить этот выбор. Если мы когда-то выбрали элемент тамаса, этот вкус приобрели, очень трудно потом от этого отказаться, как бы перешагнуть через эту привычку. У нас этих привычек врожденных очень много в воспитании в материальном мире, очень много. Нам иногда трудно перешагивать через эти привычки, особенно когда речь идет о контроле ума, именно там эта борьба происходит. И вот вайшнавы, они имеют такое свойство одним своим видом напоминать о Кришне. Но если вайшнавы начинают джана-сангу, праджалпу, они утрачивают могущество, влияние. Мы видим небольшую тогда уже разницу между обычным человеком и вайшнавом. И обычно человек жалуется на здоровье, и преданный тоже много жалуется на здоровье, он говорит на какие-то мирские темы, он говорит про семью, про своих детей, там, про мужа, про жену, про работу, сколько у него денег, кто его обманул. И так далее. Тогда эта ситха как бы уходит, это качество покидает человека. Тогда на какой платформе будем дружить? На платформе страданий, видите? Тогда, заметьте, не на платформе счастья друзей выбирают, а на платформе неудач выбирают друзей, материальные мире друзей. Мы находим человека, который с такими же стандартами, неудачами, как я. И вот тогда, если могу смело делиться, и он со мной, мы не боимся друг друга. Но если я хочу поделиться чем-то с человеком более высокого уровня, мне некомфортно. Я не могу дружить с человеком, который меня превосходит. Стандартами чистоты или знания. Но здесь речь идет только о привязанности к святому имени. Даже на какие-то еще стандарты. Посмотрите, как общаются преданные, как они все дороги, начинающие, которые впервые испытали вкус святого имени и не успели еще опуститься до критики. Они дороги и старшим, и равным, и младшим. Они для всех хорошие, хорошие друзья, они для всех желанные. Смотрите, вот эта вот первозданная чистота, вступление вот в новую духовную жизнь, когда еще ничего не испорчено. Моим характером, моим умом, моими качествами, моими глазами, которые наблюдают недостатки. И вот тут важны друзья. Однажды мой друг сказал мне, у него были трудные времена. Трудные, правда. У всех трудные времена. А, нас еще ждут хорошие испытания. Впереди. Если мы хотим вернуться к Богу, это тело отбросить. Нам нужно это понять, как отбросить это тело. Нам нужно это тоже понять. Есть милость Кришны, есть какие-то знания. И да, каждый проходит через свои испытания, и это заслуженно, каждый знает об этом. Не сразу, но потом становится все ясно, почему так Кришна все устроил, и как, насколько это благо принесло мне, это все проявится, несомненно, безусловно. Кришна абсолютен. Он добр неизменно каждому живому существу. И тот путь, который нам предлагает, лучший путь. Со всеми нашими проблемами, и страданиями, и испытаниями, он лучше для нас. И его как бы основная формулировка, его проблем была в том, что он говорил, что меня никто не любит. Он часто это повторял, меня никто не любит. Я никому не нужен. Мне он мог это сказать, как бы. Однажды мне это вывело из себя. Я думаю, что же с ним делать? Ну, как бы друг, я его ценю, он меня тоже ценит, и что я буду так вот смотреть на него, как он вот угасает, а так вот в жалобах смотри. Меня это просто стало раздражать, я сказал, подожди, дорогой, а ты вообще кого-то любишь? Он на меня так посмотрел, сказал, так вот это и есть, кажется, проблема. Это помогло. Это помогло. Однажды что-то подобное сказал, когда я туда сознание Кришны, что я не люблю людей. Я на них смотреть не могу. Меня отталкивали люди, мне просто противно было находиться в обществе людей, всех. Я не думаю, что со мной случилось, может, какое-то психическое отклонение. Они мне отвратительно были. И я пожаловался одному авторитетному человеку однажды, раскрыл, так сказать, свое сердце. И дело в том, что я не люблю людей. Отвращение испытывает к людям. Он сказал мне, а что ты сделал для людей, чтобы не любить их? Это было до сознания Кришны, а я по сей день помню это, как мне это помогло. Этот человек оказался самым для меня важным в жизни, один из самых важных, который сказал мне вот эту вот правду. А вот эти вот всякие сентиментальные, дружеские вот эти вот вещи, они куда-то уходят, они забыл. Они теряют ценность времени. Комфорт. Он теряется. Это быстро происходит. Комфорт быстро теряется. Ну, представьте свою квартиру, квартиру комфортабельную. И через 2-3 дня вам уже надоест все это. Да сразу же. Сразу хочется сделать перестановку, или что, посмотреть, что там еще есть где. Это белка в колесе, знаете, она постоянно бежит и думает, что-то будет новое, что-то будет новое, что-то будет новое. В этом вращении одного и того же, одного и того же. Друзья могут вывести из этого вот цикла однообразие жизни, от этой обусловленности. Вот почему так дорог рядом человек, который мыслит немножко по-другому, ведь не со стороны. И он мой доброжелатель, при этом он правдив со мной, откровенен, как и я с ним. Арджуна однажды сказала Кришне: «Кришна, я хочу быть таким же прославленным, как и ты». Кришна очень удивился. «Арджуна, зачем?» «Кришна, мы это с тобой друзья. Друзья. Дружба предполагает равенство. Ты прославлен на все три мира. Я тоже хочу быть прославленным. Если мы друзья». Кришна был очень счастлив, слыша это. И сказал: «Запомни, Арджуна, ты будешь более прославлен, чем я. Я сделаю так, что тебе слава будет шире распространяться, чем обо мне». Вот какой друг. Итак, Арджуна прославляет Кришну всеми силами, а Кришна всеми силами прославляет Арджуну. Но как? Это преданность. Это не сентименты. Это настоящая преданность. Это растущая любовь. И, собственно, этим искусством обладали праведные цари. Потому что развитие цивилизации — это развитие отношений внутри, между людьми, подданными и управляющим классом, между браманами, другими людьми, между другими живыми существами. Эта наука сегодня, она утрачена. Сегодня все говорят только о любви к мужчине и женщине. Немножко о дружеских отношениях. Но о других живых существах не упоминают, не включают в эти отношения. А праведные цари, они управляли праджей. То есть любовь в принципе росла как стихия в обществе. Не как просто человеческие чувства добрые, но как стихия это любовь. Так же как свет солнца стихия, как воздух стихия. Любовь это тоже стихия. И вот атмосферу прекрасно чувствуете, когда приезжаете во Вриндаван, допустим, в святую Дхаму, Джаганатхапури, Майяпур Дхаму, Вриндаван Дхаму, Двараку. Вы видите, что есть стихия добродетели. Есть атмосфера, где вы везде чувствуете себя как дома, не чувствуете страха. Хотя это чужая страна. Мы не подданные Индии, допустим, этого места. Мы не рождены там. Но мы чувствуем, это мой дом. Это мой вечный дом. Это моя атмосфера. И тем не менее, Прабхупада говорит, что мы построим Вриндаван еще лучше, чем тот, который есть в Индии, потому что там много майявади, он сказал. А у нас не будет майявади. Что это значит? Что преданные будут любить друг друга? Майявади любят только себя. Я есть Бог. Ты, конечно, тоже Бог. Все боги. Но какие между вами отношения? Развивается ли так любовь? Нет, любовь — это что-то временное, она не нужна. Бхакти-йога, знаете, это лестница, которую нужно потом сбросить и подняться, и стать там, слиться со Всевышним. Не надо никакого служения, ты есть Бог, ты свободен. Никакого служения. Мы отказываемся от служения, мы отказываемся от любви, от вечных отношений. Никогда преданный не пойдет на это. Чтобы отказаться от духовной дружбы и любви, никогда преданный не пойдет на это. Он будет все равно строить такие отношения. Он станет другом многим живым существам. Он станет настоящим другом, духовным человеком. Ну, эта тема, она требует, конечно, большого экстаза, чтобы раскрыть глубоко вот эту тему дружбы. Потому что если у нас есть хотя бы один друг в сознании Кришны, вряд ли мы вообще куда-то уйдем. Это невозможно. Это будет невозможно уйти. Если такой друг появится. Хорошо, если даже полдруга таких появится. 50% от того друга. Это тоже много, я вас уверяю. Это тоже будет много. Это очень вдохновляюще. Но если даже 10% мы сможем, 5-10% освоим эти отношения, будем очень счастливы. мы сможем перевернуть весь мир вообще. Несколько процентов больше, хотя бы несколько, с этого начать. Как? Вот сколько можем, еще чуть-чуть, но не через силу. Дружба никогда не строится через силу. Ко мне однажды в 5 классе подошел мальчишка с 5 класса, говорит, я хочу с тобой дружить. А мне не понравилось. Ты мне будешь другом? Он ходил за мной по пятам, так ты мне будешь другом? Я говорю, ну я подумаю. Думаю, забудет. Ну я уже как отказ. Нет, он меня не отпускал. Нет, ходил по пятам, друг или не друг? Я буду с тобой дружить. И в какой-то момент я все-таки проигнорировал, что-то там куда-то ускользнул от него, не знал, куда деться. И он ко мне потом пришел и ныл полдня. Ты мне больше не друг, ты мне больше не друг, ты мне больше не друг, ты мне больше не друг. Я думал, что это друг, ты мне обещал дружить. Вот это ужасное. Когда мы настойчиво хотим с кем-то подружиться. Нет? Как мне сказал один браман из Индии, говорит, это совершается ненавязчиво, незаметно и без привязанности. Да, вот эта дружба так строится. Даже не замечаете, как это происходит. Так же, как привязанность к Кришне. Мы не замечаем, как это происходит. Это не происходит сентиментально. Мы не только приятные получаем, получаем много неприятных эмоций с материальной точки зрения, но к Кришне привязанность еще больше. Каким образом? Потому что, когда мы осознаем, что все эти неприятности исходят не извне, а изнутри, из глубины моего сердца, там Параматма находится. Мы это оценим. Мы это оценим на уровне экстаза. На уровне экстаза. Одна преданная рассказывала Гопал Кришна Госвами, как она пришла в сознание Кришны. Она пожилая, больная, и прежде чем прийти в сознание Кришны, пережила несколько операций, у нее было очень много несчастья в жизни, она мне рассказывала тоже. Можно плакать, когда она будет рассказывать, сколько она пережила горя, страданий в семье и вообще в жизни. И она еще до инициации, она пришла к нему, он был в GBC, она почувствовала доверие, пришла на Дашину, стала рассказывать, как она прожила эту жизнь, вот, прежде чем стать преданной. Она сама плакала, когда рассказывала. А Махарадж смеялся. Знаете, так заливисто, просто не знаю, души. Ха-ха-ха. Она не понимала, но продолжала рассказывать. А он смеялся и смеялся. Я в конце она спросила Махарадж, почему смеялись, ведь я так страдала. И ты не понимаешь, это экстаз. Так ты пришла к Кришне. Однажды Прабхупада получил телеграмму из Индии. А в то время было мало учеников, и все, что Прабхупада получал, письма, там, что бы то ни было, кому-то писал, это было достояние у каждого, все интересовали, что там? Тебе письмо, что там читали все? И Прабхупада что-то получил, Прабхупада что там рассказывает. И тут пришла телеграмма, и Прабхупада ничего не рассказывает. Но при этом передвигали, что не передали телеграмму. Они собрались там, на Дашин, сели вокруг, уже подмолчит, ничего не говорит. Молодец спрашивает, Прабхупада, вы получили телеграмму? Говорит, да. Молчит. Перелегулись ученики. Ну какие новости? Хорошие? Говорит, хорошие. Моя сестра умерла. Все. Это было серьезно, это было не шутка. Сестра умерла, это хорошая новость. Она была чистой преданной, она вернулась на голову Вриндавана, это хорошая новость. Какая дружба с Кришной. Даже смертность такая благоприятная. Друзья об этом должны говорить друг другу. Знаете, себе я боюсь сказать, потому что я могу еще бояться смерти, я могу еще быть обусловленным. Но мой друг, он не боится мне сказать, мне. Боится себе сказать. Это моя работа будет, ему сказать. А он мне скажет. И так мы друг друга толкаем в духовной жизни, продвигаем в духовной жизни. Здесь, что я хотел сегодня почитать, немного. Это сложная тема, наверное, одна из самых сложных тем Бхагаватам, где описывается уже квинтэссенция всего Шримад Бхагаватам. В одной формулировке описывается. Который отвечает на все вопросы. Это шестая песня. Из 10 главы что-то почитаю, битва полубогов с Фритрасурой, но здесь будет описываться фрагмент, эпизод, потому что полубоги не могут победить Фритрасуру. Его силы превосходят примерно сотню индр. Таково было благословение. Фритрасур родился в 100 крат сильнее индры. Такого чудовища мир никогда не видел. Ни полубоги, ни демоны не видели. Боялись вы все живые существа. Он появился. Просто когда он появился впервые, возник, возрос, он затмил солнце. Такая мощь. И полубоги Индра, он понял, что он не сможет победить Фритрасуру. И по обыкновению всегда в таких невозможных ситуациях полубоги обращаются к Кришне, к Вишну. Вишну сказал полубогам, идите к Дадичи. Дадьянчи еще зовут, Дадичи. У него неуязвимое тело. Вся его сила в костях. Ни один вид оружия не может разрушить его тело. Невозможно ничего с ним делать. Вот это единственный способ победить Фритру. Индра, проси его кости, его тело. Из этих костей Вишвакарма сделает молнию. Этой молнии, Индра, не своей, этой молнии ты сможешь только победить Фритру. Но у Дадичи вы должны попросить тело, его тело. Необычная просьба. Я прихожу к вам и говорю, мне нужны ваши кости. Нет, я не демон, я не бандит. Я прошу вашего согласия. Его нужно как-то убедить в этом. Даже Индра был очень удручен, когда это услышал, потому что он нехорошо относился к Дадичи в свое время. Был некий конфликт с полубогами, с царем полубогов. Но Вишну сказал, и полубоги пошли туда. А вот царь Парикшит, следуя совету Господа, полубоги отправились к Дадичи, сыну Адхарвы, и попросили его отдать им свое тело. Выслушав их просьбу, великодушный мудрец уже было согласился исполнить, но, желая услышать от них о смысле и религии, улыбнулся и обратился к ним со следующими шутливыми словами. То есть, видите, Вишну указал на нечто необычное, чего полубоги раньше не замечали, Дадичи не видели в этом мудреце. Но полубоги — это полубоги, а Дадичи — это великий преданный. То есть полубоги тоже преданные, но есть разница. Полубоги преданы Дхарме. Посредством Дхармы служат Кришне. А здесь другое. Здесь Кришна себя осознавшая за пределами материальных Дхарм всех. Сарва Дхарма Паритяджа. Это другой совсем уровень. Только Кришна. Только полная преданность. Поэтому они были очень удивлены. Дадичи, он стал шутить с ними, обсуждать эту тему. Ну, хотел сначала сразу и отдать это тело, раз Господь Вишну сказал, он хотел сразу это тело отдать. Но он хотел еще пообщаться с полубогами, убедиться в их понимании дхармы. Кому он вручает эту свою ценность, это тело? О благородные полубоги, разве вам не известно, что в момент смерти каждое воплощенное в теле живое существо испытывает такую невыносимую боль, что теряет сознание? Так, о чем вы меня просите? Меня просите добровольно принять такие муки. Зачем? Зачем вы делаете? Зачем вы пришли ко мне, причините такую боль и страдание? Вы полубоги? Полубоги так действуют? Где же ваша дхарма? Вы же защищаете страдания живых существ. А вы приходите и предлагаете мне принять страдания. Узы привязанности к телу так крепки, что каждый в этом мире в надежде навечно сохранить тело пытается защитить его как только может и готов ради него пожертвовать всем до последней нитки. Так если на свете люди способны отдать свое тело другому, даже если их просит сам Господь Вишну? Вот его вопрос. Даже если Вишну явится сейчас вот перед кем-то и скажет, отдай свое тело, животное говорит, нет, не могу. Что за просьба странная? Это не приличит Господу, другу всех живых существ. Это же причинит мне страдания и боль. У меня тут родственники, у меня тут связи, у меня тут деятельность, у меня тут друзья. Как я отдам тело? Не-не-не, Вишну не может такое сделать. Вишну не может такое сделать со мной. Если даже Вишну к насекомым подойдет и попросит, не откажется таракан любой. Не отдам свое тело. Это сильная, самая сильная привязанность вот в этом мире. Но что самое странное, что душа так привязана к этому телу, а тело никак не связано и не привязано к душе. Оно абсолютно безразлично душе. Оно в какой-то момент просто уходит и все. Безразлично, бесчувственно. То есть мы связаны с бесчувственным телом. Нам кажется, что оно чувствует этот ум, разум. Нет, тело. Это базовое наше тело бесчувственно, безразлично. Оно жестоко по отношению к нам. Оно нам гарантирует смерть, больше ничего. Гарантий других никаких нет. Нет гарантии, что вы будете счастливы, что долго проживете, что у вас будет все хорошо, и семья, и успех, и богатство. Нет никаких гарантий, это нужно еще заслужить. Да, как? Общаясь с другими телами. А вот сложная задача. Итак, мы лелеем это тело, которое к нам безразлично. Полубоги отвечают. О благородный Браман, святые вроде тебя, славящиеся своими делами, неизменно добры к и милосердны к простым людям. Полубоги называются простыми людьми. Для нас это сверхмогущественная сила Девы. И возглавляет Индра самый могущественный и благочестивый полубог. Если во Вселенной нет достойного кандидата на пост Индры, Господь Вишну сам принимает этот пост иногда. Мы иногда смеемся над его поступками, но это очень высокое положение. Царь полубогов, защитник дхармы, попадает в разные очень сложные обстоятельства. Здесь тоже попадают в сложные обстоятельства. И он говорит, мы простые люди. Мы не на таком уровне, чтобы вот как ты способен ради блага других тело свое даже отдать. Ты способен, ты такой святой, но мы не такие, мы боимся. Вритасуры боимся. Боимся смерти. Это Индра говорит, полубог. Это дичь. Ради блага других возвышенные души готовы пожертвовать чем угодно, даже собственным телом. Вот он говорит об этом Дадичи, что ты такой, поэтому к тебе обращаемся с такой просьбой. Никто из нас не способен сделать такой шаг. Люди сосредоточены только на себе и своих нуждах. Вечно выпрашивают что-то у других, не думая о том, какую тебя испытывает боль. Если бы проситель мог войти в положение дающего, то ни о чем не стал бы его просить. Однако и тот, кто способен выполнить просьбу ближнего, не отвечал бы на нее отказом, не будь он глух и бесчувствен к страданиям других. Тут раскрывается дхарма. То есть Дадичи должен был убедиться, что они понимают суть дхармы, не просто свою дхарму. Не просто свою профессию, свою семью, вот эти перед своими близкими людьми, а суть дхармы. Тут приближается вот эта развязка. Вот удивительное что-то раскрывается в этой беседе Дадичи и полубогов. Чему он их научил, на что он их вдохновил. Собственным примером. То есть тот, кто просит, думает только о своих нуждах, вечно ждет от кого-то чего-то. просит, либо зарабатывает, просит. Он должен что-то получить, он в надежде, что что-то получить должен за свои труды или просто так выпросить что-то. Из жалости кто-то что-то может дать. Да. Да. Но он не думает об этом. Какие проблемы у этого человека? А там проблем может быть еще больше. Он вообще не думает об этом. Потому что у этого человека есть деньги. Вот и все, что он думает. Он не сострадает этому человеку. Заметьте, сегодня никто не испытывает сострадания более успешным людям. Все завидуют только. Все страдают от того, что кто-то расстраивается, когда кто-то лучше меня, богаче меня, успешнее меня. И мы ждем от них что-то. Может быть, спонсор найдется какой-нибудь. Но мы не сострадаем. Прабхупада сострадал богатым людям. Здесь раскрывается суть дхармы. Что же такое настоящая дхарма? И мы приходим, потому что есть сострадание. Вся дхарма держится и зиждется на этом качестве. Пара духа духи. Это квинтэссенция. Если весь Бхагаватам сжать вот в какую-то формулу, несколько пара духа духи. Все. Если раскрывается вот этот момент статичный, он такой. Он выше полубогов, пара духа духи, он выше полубогов. Полубоги могут радоваться вместе с нами нашим успехом. Когда мы распространяем сознание Кришны, они радуются тоже. Они полубоги, они благочестивы. Но они завидуют мудрецам. Не отдай свое тело. Я не могу. Мне мое тело очень дорого. А ты же можешь. Так пожертвуй тело. Но мне же будет больно. Но ты же святой. Ты же потерпишь. Так, если хочешь упростить эту беседу, великий мудрец Дадичи сказал: я отказался отдать вам свое тело только потому, что желал услышать о законах религии из ваших уст. Теперь же, хоть мое тело и очень дорого мне, я вручаю его вам, ибо знаю, что не сегодня, так завтра, все равно буду вынужден оставить его. Вы же сможете использовать его ради высшей цели. То есть вы, я убедился, что вы можете использовать это тело ради высшей цели, поэтому я могу отдать. Не просто так его оставить бездумно, бессмысленно, как это самоубийцы делают, а на благо других. Как если кто-то жертвует, скажем, деньгами, на сознание Кришны, строительство храма, он должен быть убежден, что эти деньги пойдут по назначению. Это важно, чтобы это было так именно. Прабхупада следил за этим. И все пожертвования шли по назначению. Не так, что мы строим храм, а сами используем по-другому. Такая жертва людей как бы отвратит от преданного служения. Ради высшей цели. У полубоги того, кто лишен сочувствия к страждущим, и потому не желает снискать себе вечную славу, пожертвовав своим бренным телом ради высших принципов религии, жалеют даже неподвижные существа, растения и другие. То есть жить для себя, значит, вызвать сочувствие даже у дерева. Почему тут какие-то неподвижные существа? Они ценнее, потому что дерево не живет для себя. Да, это, конечно, по законам природы, материально. Но пример, поймите пример, о чем здесь речь идет. Это факт. Да, дерево в невежестве, но факт, что не живет для себя. И древесина используется, листья используются, цветы, плоды используются, тени используются. Она все отдает, она все отдает. Трава — это пища, постоянно питаются живые существа. Вся жизнь держится на этой пище, на неподвижных живых существах. И только человек такой эгоистичный, с этим сознанием эго, только для себя, только для себя. Поэтому, говорит, учись у дерева. Посмотри, где же твой разум? Неужели ты проживешь жизнь бесценную, хуже, чем дерево даже? Потому что смысл жизни — отдавать себя. Какой смысл набирать все, что ты потом потеряешь со скорбью, с болью, с своей болью и другими причинами, только больше боли увеличишь этими накоплениями и потерями. Лучше отдать это с любовью и преданностью, через преданное служение. И так ты обретешь славу, которая людей привлечет к Богу, настоящую славу. Слава Иисуса Христа всех приводит к Богу. Слава пророков приводит к Богу. Вот она, настоящая слава. По мнению людей, достойных славящихся своим благочестием и великодушием, следовать вечным заповедям религии значит испытывать боль при виде чужих страданий и радоваться чужому горю. Пара, дукха, духи. По мнению достойных людей, следовать вечной заповеди религии. Вот что это означает. Ну как, если мы думаем, что это слишком высоко, недоступно для нашей практики сегодня, для кого-то, может быть. Может, лучше забыть об этом? Не часто не читать эти вещи. Они же невыполнимы, пара духа духи. Когда это со мной будет? Я хочу уже сейчас дружить. Значит, я хочу независимого существования. Если себя отделяю от этих наставлений трансцендента. Невозможно. Все это невозможно, правда. В материальном мире такого не бывает. Никогда не бывает. Но в Бхагаватам говорится, ищите то, что, чего не существует в материальном мире. Вот ради этого живите. Ради невозможного живите. Кришну невозможно в понимании даже. А мы стремимся к нему. Мы хотим к невозможному обратиться. И обрести это невозможное, непостижимое. И вот оно описывается, как это происходит. Это качество души. Это полная свобода. Одно такое живое существо может освободить все миры, говорится. Пара духа духи. Пара духа духи. Слышишь? В Индии, как один преданный рассказывал, что есть разные категории. Вот пара духа духи. А есть пара сука суки. Пара сука духи, пара духа суки. Разные вот такие вот оттенки. Пара сука духи. Сука значит счастье. Духа страдания. Он счастлив, когда другие страдают. У других проблемы, значит, у меня все хорошо. Мне хорошо. Пара духа суки. Страдает, когда других лучше, чем у него. Он страдает. Пара, сука, суки. Счастлив, когда другие счастливы, это уже лучше. Но пара духа, духи — это вершина. Это вершина Бхагавата. Это наша цель. Это наше вайшнавское поведение, наше вайшнавское отношение. В этом успех. В этом совершенство. Мы говорим, любовь к Богу, да, но она выразится в отношениях. Она выразится в деятельности. Как? Вот таким вот путем. Отдай себя Кришне. Предайся Кришне. То же самое. Отдай себя полностью в его распоряжение. Отдай себя в распоряжение вайшнавов, духовных учителей. Стань их слугой. Слуги-слуги. Пара духа духи. Обычно принципы религии, которым следует человек, а также род его занятий, определяются типом его тела. Это комментарий. Создана гуна и материальная природа. Однако в этом стихе речь идет об истинных религиозных принципах. Испытывать боль при виде чужого горя и радоваться чужому счастью. Отмывать сарва бутишу к чужому счастью, горю нужно относиться как к своему собственному. И именно на этом основан буддийский принцип ненасилия ахимса парама дхарма. Парама дхарма — это ахимса. Высший как бы религиозный принцип. Нам плохо, когда другие причиняют нам страдания. Памятуя об этом, сами мы не должны причинять боль никому другому. Господь Будда явился с целью остановить неоправданное убийство животных и потому в своем учении назвал ненасилие главной заповедью религии. Сейчас Шрила Прабхупада будет говорить не о людях, а о животных. убийстве животных. Вы говорите сейчас об этом. Я слышал одну лекцию Шрилы Прабхупады, где он говорил о коровах, которых убивают. Я не мог себе представить такого, честно. Я читал и раньше, что Прабхупада писал о том, как это плохо убивать животных, но когда услышал его эмоцию, когда он это рассказывал, представляете, это животное, оно, у него есть рога, оно крупное, оно очень сильное. Оно может постоять за себя, на самом деле, но у него нет разума. И человек вот пользуется этим, что у него нет разума, это как ребенок перед ним, убивает его, глотку режет ему. Просто потому, что нет разума, недостаточно разума, он ее просто бьет и режет. И так Прабхупада сказал, что, понимаете, я это понял с точки зрения уже духовного. Не просто вот это вот эмоционально, как-то неприятно видеть, как кого-то убивают, это одно, но... Но он отнесся к этим животным как к равным нам, просто не дети еще. Как к равным нам. Так и говорится в шастрах. Корова, слон, собака, собакоед. Для смиренного мудреца он видит все одинаково. Он очень смиренный, он себя не отождествляет с телом. Он не видит эти вот телесные гордые различия, он не туда смотрит. Он видит такое же живое существо. За что же вы режете глотку там же невинному живому существу? Здесь Прабхупада говорит, не убей, вот это заповедь, лицемеры, выдающие себя за христиан, содержит тысячи войн, пишет об этом, что где же эта религия, где же пара духа, духи. Видите, какой пример, неопровержимый аргумент. Столько насилия. А люди говорят о дружбе, о любви, рассуждают о гуманизме. Это лицемерие. И он говорит, ссылаясь на шасты Сарва Йони Шикаунти Яму, Мурта я сам Баванти я, знаю же, сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я отец, дающий семя, отец всех живых существ, все его дети. Ведь я винай сам по небе, брамане гави хастини, это стих цитирует, шуни чави шупаки ча, падита сама даршина. Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого, благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку, собаковеда, неприкасаемого. Брама, Бута, Прасана, Пана, Шаджидина, Наган, Шачи, Санах, Сарвеш, Бутишу, Матпад, Млапате, Парам. Кто-то находится на этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Браман и наполняется, исполняется радости. Пара Духа, Духи, он независим в своем счастье. Прасана, Атма, означает Атма, Прасана, значит радостная душа внутри. То, что иногда мы называем ручи, рясак, привязанность к Кришне, это духовный вкус, это прасана атма. Больше нет пара сука суки, пара духа суки, пара сука духи. Нет необходимости в этих вот наблюдениях, кто счастливый, кто несчастливый, и реакции болезненные на все это в мире. Посмотрите внимательно, люди ходят по улицам городов, безрадостно наблюдают друг друга. Не испытывая ни малейшей радости, видя друг друга. Где же пара духа духи? Где же их счастье? Они не любят друг друга. И они не знают, знать не хотят многих. Они хотят раствориться в безличном брамане вообще, чтобы не было ни чувств, никого не было вообще. И я был бы Богом. Они придумали сумасшедшую концепцию философскую. Для развития страдания эта концепция дается в Кали, чтобы ускорить деградацию, говорится. Кали-юга, она же имеет механизм. И что же питает этот механизм? Вот эта концепция, это упонастроение. Да, тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, никогда не скорбит, ничего не желает. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. Поэтому только вайшнава можно с полным правом назвать совершенным человеком, ибо он скорбит при виде чужого горя и радуется чужому счастью. Вайшнава называют пара духа духи. В виде страдания погрязших в материализме обусловленных душ он сам испытывает боль. Вот почему вайшнав неустанно проповедует сознание Кришны по всему миру. Вот почему нужна, так нам нужна проповедь, чтобы научиться быть. Пара духа духи. это наша практика, наши взаимоотношения с миром. Других у вайшнава не должно быть целей. Будут ли какие-то вопросы сегодня, если есть время? 15 минут. 15 минут, вопросы, пожалуйста.
Кришна Замахарадж, спасибо большое за лекцию. Я хотела спросить, вот, в Священном Писании говорится о том, как Кришна любит нас, заботится о нас, всегда нам поддерживает своих преданных. Но также есть стих Шримад Бхагаватам, в котором говорится, что Кришна у своего преданного, которого он очень любит, он понимает все. И вот я понимаю, что из-за того, что у меня не совсем правильное понимание этих двух вещей, у меня есть склонность к тому, чтобы действовать независимо от Кришны. Потому что я боюсь, что он разрушит мою жизнь.
Кришна разрушит жизнь? Это где написано такое? Откуда такое убеждение?
Вот, наверное, из этого стиха.
Какого стиха?
Где говорится, что...
Отбирай?
Да, да.
Это ты понимаешь как разрушение?
Ну, не то, чтобы разрушить, но...
Иногда врач говорит, вам не нужно ездить на машине так много, вам нужно двигаться ногами. Вы должны какое-то время бегать бегом, не сидеть в машине на колесах. Что вы целый день сидите, то в машине, то в офисе. Нет, идите бегать. Я отбираю у вас машину. Это хорошо или плохо? Ну так и думай хорошо про Кришну. Я же тебе нашел пример хороший, а ты не можешь? Пара духа душа. Думайте про Кришну хорошо, найдите хороший пример. Сами найдите. Меня спрашивайте.
Есть много хороших
примеров. Много, видишь, нашла сразу много хороших примеров. Вот и проповедуй себе.
Мне просто кажется, что эти вещи...
Вот когда будешь проповедовать, все кажущиеся вещи уйдут. Иллюзия уйдет. Потому что Кришна будет очень доволен, слышит твою проповедь самой себе. Как твоя вера крепнет, он внутри сердца поддержит тебя. Ты будешь сама счастлива, говоря о Кришне позитивно. Это слишком упрощенная философия, что если Кришна отбирает богатство, значит, он разрушит мою жизнь. А может быть наоборот, когда он дает богатство, человек жизнь будет разрушена. Может быть, наоборот. И как раз большей частью наоборот. Ты готова получить богатство? Я вижу, что ты не готова получить богатство. Это ты сейчас хорошее, дай тебе деньги. Царица будешь морская. И рыбка золотая на посылках у тебя будет. Я вижу, вижу, есть, есть. И что? Даже головой. Просто денег нет. Если это я вижу, думаешь, это Кришна не видит, что ли? Он что-то отбирает, но что-то же дает, правильно же? Обрати внимание, что ты даже не похудела за это время. Что у него будет разрушено? Господи, пожалуйста.
Я вас благодарить за эту лекцию очень отлично, потому что вы сказали, что нужно отдавать, потому что отдача это проявление поступления и отдавать это вложение. И вот то, что сказано, что плачьте с плачущимися и радуйте с радующимися. Вот это очень хорошо. А вот это вот то, что вы сказали, что телу безразлична душа. А вот мне интересно, а душе что не безразлично?
Что не безразлично душе, да, душа ищет, да. Кришну. Душа ищет Кришну.
Тело.
Она на тело думает, это Кришна. Я Кришна. А там Радха. Разве не так? Начинается отношение, она так думает. Но это отраженное сознание Кришны. Исток этого сознания в духовном мире. Есть Кришна и Радха, и вокруг этого строятся все миры, строятся эти. А тут это тело, смотрю, у меня тело как Кришна, все, я Кришна. Мне нужна радха, где радха? Одна радха, другая радха, не та. Один Кришна, другой Кришна, где же Кришна? Вот как это происходит в Майе. Мы ищем, не находим, ищем, не находим. Даже когда находим, все равно не находим, не то. Кришна не безразличен душе. Поэтому ищут и богатство, и славу. Это же все энергия Кришны, это его достояние, это его сияние.
Спасибо большое за общение, за лекцию, за эти замечательные стихи, Шимбарху. У меня вопрос, два вопроса. Первый, как поддерживать в себе дух проповеди? И второй вопрос, как развивать в себе сострадание любви?
Как поддерживать дух проповеди и сострадание развивать?
И как развивать сострадание
любви? Ваши брамачари несложно поддерживать дух санкиртаны. Он весь держится на духе санкиртаны, асу брамачарьев. Они книги распространяют, харинам проводят безотказно. И очень любят это делать брамачарьи, всем известно по всему миру. Брамачарьи — это их вкус, харинама, санкиртана. Много халавы в воскресенье. Я немножко жил в вашем брамачарье, я помню это количество халавы в воскресенье. Равное количеству веса брамачарьи. То есть есть вкус там, есть вкус жизни. Есть дружба там крепкая. Те, кто жили в вашем брамачарье, они это помнят потом всю жизнь. Даже там было трудно, потом они вспоминают, как это было в вашем брамачарье. Как они трудились за Кришны, сколько преодолевали там трудности, сколько каждый день приключения. Это дух санкиртаны. Но ты брамачари, ты живешь в идеальных условиях для санкиртаны, для проповеди. Может быть, ты имеешь в виду, как давать лекции? Это придет с опытом. Придет с опытом. Способность говорить, она исходит из духовных реализаций. И, наверное, ты знаешь, что если у тебя есть духовные реализации, то ты сам будешь удивляться, что ты говоришь. Сам будешь слушать, что ты говоришь, удивляться. То есть Кришна будет проявляться через твою речь, когда у тебя есть духовный вкус, реализации. И, конечно же, они есть у тебя, они будут накапливаться, и твоя способность говорить также будет проявляться больше и больше. Но нужен опыт. Опыт, к кому ты обращаешься. Опыт понимания, как люди слышат то, что ты говоришь. О чем они думают, когда ты говоришь. Что они чувствуют, когда ты говоришь. Это просто опыт необходим. У тебя уже знаний достаточно много, чтобы проповедовать. Теперь нужно накапливать опыт. И когда, к 85, я думаю, ты созреешь. Это, конечно, шутка. Должен раньше созреть. Проповедник должен уже быть, где-то в районе 40 лет он должен быть уже зрелым проповедником человека. Примерно в этом возрасте он уже должен быть зрелым, опытным проповедником. Поэтому не бойтесь, проповедуйте, да. То есть те несовершенства, которые есть, они лично все это поправит, все это как бы защитит. Не нужно бояться, если будут какие-то ошибки, недостатки в проповеди. Будут приходить все новые и новые аргументы с опытом. И как сострадание развить? Сегодня Мадан Маханпрабху дал ответ в конце, помните, что если вы хотите развить какие-то качества, общайтесь с теми, у кого эти качества есть, служите им. Служите состраданию. Значит, принцип такой. Принцип грибника. Идешь по лесу с другом. Я увидел гриб первый. Вон там. Он не увидел. Я увидел. Это мой гриб. Он не имеет права на него, что я первый его увидел. Если ты увидел сострадание в каком-то из преданных, это уже твое. Ты нашел его. Не ищи в себе. Ищи в преданных. И как только ты увидишь сострадание в ком-то, это уже твое качество, вопрос времени. Это выльется в то, что ты начнешь восхищаться этим преданным, радоваться его присутствию. То, что ты позитивно увидел в нем, тебя свяжет с ним вот эта вот духовная близость, как бы дружеское расположение, без зависти. И вот тогда это качество приходит к тебе. Очень просто. Значит, мы наблюдаем преданных, видим у них какие-то хорошие качества. Если мы видим, эти качества мы будем приобретать, несомненно. Потому что даже просто сидя сейчас вместе, мы уже служим друг другу тоже. Даже неосознанно. Когда вместе принимаем прасад, вместе поем киртан, это уже служение совместное. Уже мы вместе это делаем. Осталось только заметить эту индивидуальность каждого духовного. Будем очень богаты.
Пиша.
Где? Где?
Сейчас услышала лекцию, что...
Я тебя не вижу. В конце? Так, так.
Сейчас услышала лекцию, что... духовная дружба и джана санга несовместимы. И вместе с тем мы слышим про Госвами Вриндавана, что они были хира, от хира джанаприя, то есть они были в городе как праведниками, как грешниками. И они иногда разговаривали с людьми на какие-то простые мирские темы, там, как у тебя корова, как урожай. И в общении с преданными я заметила, что бывает мы как бы уходим в такую имманентную часть, то есть когда просто о каких-то материальных делах начинаем разговаривать. Либо мы отвергаем эту материальную составляющую и вроде бы говорим о трансцендентном, но общение получается искусственным, неглубоким, поверхностным. И хочется понять, что же это значит все-таки общение, действительно основанное на... Именно духовная дружба, которая не отвергает материальную составляющую нашей жизни, но не погружается в нее. И как частный вопрос, как вчера вы говорили, что дружба, сукрит, означает, что никогда не забуду этого человека. А как поддерживать дружбу с теми, кто отошел от сознания Кришны?
Памятью. Не обязательно близко общаться, если кто-то порвал свои отношения с преданными, но память остается. Отношения остаются в форме памяти. Что касается Шисиры Госвами, Тира Тира Джана Прия, да, они были дороги и Тирам и Атхирам Джана Прия. Джана Санга означает, как у тебя урожай? Удался в этом году? О, да, хороший урожай был, очень хорошо. А как у тебя в этом году урожай? Саранча все сожрала. Тоже очень хорошо. А, это плохо. Это джана санга, это плохо. Это хорошо, а это плохо. Это джана санга. Делится все на хорошее и плохое. Саду санга, хорошо, то и другое. Понимаете, о чем речь идет? Нет? Что хорошего в этом? Но все, что делается, все к лучшему. Так говорится. Так даже брахманы видят все, что к лучшему. Что же мы найдем позитивно в наших потерях? Только приобретение хорошо, и что? Думаете, шесть аргасами поддерживали их концепцию накопительства? Нет, они умели направить человека из любой ситуации, из плохой или из хорошей, в сознание Кришны. Плохо означает, что ты еще быстрее предашься Кришне. Они могли проповедовать, вдохновить, дать духовные силы. И все было хорошо. И у грешников, и у праведников. Те и другие получали вдохновение, духовную защиту. А джана санга, вот это хорошо, это плохо, это хорошее, это плохое. Это свой, это чужой, это мое, это чужое, и так далее, и так далее. Это джана санга. Последний вопрос, пожалуйста.
Хари Кришна, примите мои поклоны. Спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что вы делаете для других живых существ. В вашей лекции мельком прозвучала такая фраза про Прабхупаду, что он четко контролировал, куда уходят, расходуются средства. То есть, если для храма, то для храма. То есть я в своей жизни такой личный опыт прошел. Я ухожу от контролера, я ухожу от действующего, я ухожу от «я Бог». И больше как-то доверяю в бизнесе даже. Те люди, которые мне попадаются, то есть карма есть, милость там. Вот эти все моменты. Вот не могли бы рассказать, как Прабхупада вот с этим моментом? Потому что, ну, столько всего, как он мог контролировать? То есть или он... В полном доверии все-таки был. Вот слово «контролировал» мне интересно. Раскройте, пожалуйста.
Здесь вещи опасные для организации, для движения. Например, пожары, болезни и долги, Прабхупада говорил. Нужно гасить сразу же, иначе они разрушат. Это опасно. В плане отношений описывается в Бхагаватам, что если даже неосознанно партнеры ошибаются в денежных расчетах, незначительно, они могут навсегда поссориться. Вьякхали действует через деньги очень могущественно. Вьякхали очень. Золото, деньги — это принцип жизни Вьякхали. Как человек к деньгам относится, так и к жизни буквально сравнивается. Такое сильное вот это чувство зависимости от денег, потому что в Вьякхали труднее и труднее выживать человеку становится, труднее и труднее. Поэтому иногда деньги ставятся выше даже, чем человек, выше человека, средства. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы с деньгами обращались очень строго и очень точно, чтобы не было никаких даже малейших подозрений на этот счет, прозрачные. Финансы должны быть. Если деньги жертвуются на конкретное, скажем, да, служение, нужно так их использовать честно. А я знаю, что есть преданные, которые просто доверяют другим. Ну, дал деньги, сами там распоряжайтесь, как хотите. И это может быть и хорошо для этой стороны, а для другой стороны может быть и не очень хорошо. Я вам скажу пример. Из начала 90-х годов был ашрам в одном городе, брахмачари, в котором содержали богатые бизнесмены, ну, прямо говоря, бандиты богатые. Тогда было время такое. Они присоединили целую мафию к нам. И они оплачивали все бесплатно. Дом культуры бесплатно арендовали нам. Газету, радио бесплатно. Мне даже предлагали с крыши высотного здания выбрать любое здание для храма. Купим. А тут Ашрам Брахмачариев, они просто взяли квартиру, сняли, все книги выкупили. Просто даже бесплатно, идите к ней, идите, распространяйте, ничего не нужно. Все оплачивается. Просад, одежда, все, что хотите. Эти преданные даже бесплатно не могли ни одной книги потом распространять. Деньги их развратили. Серьезно говорю? Я пришел туда, аж безжизненный был. А просто безжизненный. Я сказал, теперь вот сколько вы книг распространите, сколько денег выручите, вот настолько вы будете есть просад. И 90% из ашрама просто ушло оттуда. Осталось несколько человек, которые на самом деле хотели распространять книги, хотели служить Кришне. Так что деньги — это не простая, это сила. Деньги могут легко развратить человека, если он не готов еще. Поэтому доверие, с одной стороны, это хороший приз, с другой стороны, нужно разумно это делать. Я же доверяю, вот нищий просит денег, я же доверяю ему, даю ему деньги. Обратно иду, он пьяный лежит мертвецкий, на мои деньги. Так что за благотворительность я сделал? Это требует разума тоже. Как мы жертвуем? Кому жертвуем? На что жертвуем? Ведь это мое сердце должно участвовать в этом проекте.